Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Радонеж» продолжает свою работу. В ближайшее время вы услышите беседу директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с Александром Владимировичем Богатыревым, автором «Радио Радонеж» и «Обозрения Радонеж». А завершит этот час программа «Свыше о выше». Предлагаем вашему вниманию беседу директора радио «Радонеж» Евгения Константиновича Никифорова с Александром Владимировичем Богатыревым, автором «Радио «Радонеж» и «Обозрения «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И гость в студии мой любимый друг, наш автор радио «Радонеж» и «Обозрения «Радонеж» Александр Владимирович Богатырев.
Добрый день.
Значимое интервью, которое прошло в «Радонеже» за вашей подписью, это было интервью с Балабановым, замечательным кинорежиссером, который недавно умер, очень рано умер, совсем молодым, в общем-то, человеком, 50 небольшим ему было. Автором таких фильмов, как «Брат», «Брат 2», ну, многие его знают именно благодаря этим фильмам. И вдруг в вашей беседе он раскрылся так необычно, что мы смогли опубликовать это интервью. Это, собственно, даже было не интервью, это была беседа все-таки в «Радио Радонеж». Вот, во-первых, скажи, пожалуйста, давно ли были вы знакомы, потому что он никому же интервью-то не давал?
Это так. Ну, мы были знакомы довольно-таки давно, но я с ним не дружил. Дело в том, что у нас была одна компания петербургских кинематографистов. В основном это выпуск с Гуриди на научно-популярной студии. И эти молодые режиссеры стали православными благодаря Николаю Николаевичу Третьякову, царство ему небесное. Он очень многих людей, которые учились тогда в Абдике, привел к вере. Вот. И у нас была такая очень дружная команда, мы стали делать очень актуальные темы, причем протаскивали их, неожиданно удавалось протаскивать, несмотря на худсовет, а фильмы научных студий были такие, либо «Болты в томате», да, это вот на такой жанр, вот, когда нужно было рассказать о том, как устроен какой-то агрегат или какой-то изобретаемый глюкало там очередное. И вот занудно рассказывали, даже был такой термин в документальном кино, ну, это научпоп, так сказать, дескать, плохо. И вдруг на этом скучном поле, где самые веселые фильмы были от нескольких авторов, они рассказывали о своих друзьях. Хороший художник или там хороший, дескать, инженер или просто хороший человек, или хорошая балерина. И вдруг появляется команда, которая захотела рассказать русскому народу о том, что такое Россия, что такое православие, какова наша история, о том, что такое Святая Русь. И мы, когда на очередном худсовете потребовали от нашей команды программу, мы выдали программу, которая, так сказать, затмила абсолютно все. У них, так сказать, очередные какие-то, так сказать, Миша Гузман лучший художник мира, а мы, так сказать, вот о Святой Руси. Это было какое-то незабываемое совершенно ристалище. Вот. Мы победили. Вот. Но победить-то победили, но Госкино, естественно, так сказать, много тормозило, но многому, так сказать, дали красный свет. И когда...
Зеленый, пожалуйста.
Ну и красный тоже. Вот. И когда вдруг мы заговорили о себе в полный голос, там был Саша Сидельников, вот, которого убили 4 октября 1983 года, Дима Делов, Александр Карпушев, мы делали абсолютно православные фильмы за красные деньги. За безбожные деньги мы делали православное кино. Это был потрясающий совершенно период. И дело дошло до того, что в один прекрасный день на киностудии «Ленфильм» собрали молодую поросль и представителей художественного кино, научно-популярного, документального, и заговорили серьезно. Там был один такой человек, у него псевдоним был Шолохов, он делал «Тихий дом», вот такая была передача. Он нас как-то вызвал на серьезную беседу. Я там разоткровенничался, но потом выяснилось, что, так сказать, все вырезали. А когда мы встречались вживую с представителями интеллигенции на площадке «Ленфильма», то ничего не вырезали, потому что все вживую. И вот нас поставили на эту площадку, я оказался рядом с Алешей. Да? Ну, привет, привет. А потом меня Масленников купил сценарий фильма «Всадник» и предложил мне самому его поставить.
Нет, Масленников – это наш великий
Шерлок Холмс. Да, в первую очередь. Да. Но у него там были еще начальник Чукотки и прочее.
Ну, ясно, просто это великий русский режиссер, безусловно, который в широком сознании, в широкой публике, это прежде всего Шерлок Холмс.
Совершенно верно. Вот. И когда он мне предложил самому снимать, говорит, потому что человек, для которого я написал сценарий, он говорит, он плохой режиссер, он завалит. Ему понравился сценарий о поэте, который ушел в дворники. Но это, так сказать, первая как бы диссидентская тема, но она все равно решалась в православном ключе. И они даже толком и не поняли, что это разговор о главном, да? Вот человек, который не просто ложится на дно, а человек, который знает, как нужно жить, да, по каким канонам. Ну, а мне стало жалко этого дебютанта, если бы он не сделал этого фильма, то его бы никогда уже не пустили в режиссеры. Ну, я имел глупость отдать ему и не воспользовался вот той возможностью. Но у меня, кстати, было такое принципиальное решение стать режиссером-документалистом, а не художественным.
А почему?
А потому что, вот, ну, знаешь, я вот когда прихожу в дом, если включен телевизор, мне просто тошно становится даже от звука. Это неестественные голоса. А в документальном кино и подлинность. Понимаешь, когда человек говорит о себе, когда он ничего не выдумывает, когда он не пишет, так сказать, даже закадрового текста. Вот. И более того, я, когда воцерковлялся, познакомился с невероятным количеством замечательных людей, которых мне очень захотелось вывести на экран, чтобы люди их запомнили. Это было бы свидетельство эпохи. Но, собственно, кое-что мне удалось сделать, но далеко не все. Вот. Но это отдельная история. Лица были какие-то, ну, совершенно невероятные. Вот там один Константин Сергеевич Смирнов из-под Тутаева, из Красного Бора. Я никогда не встречал среди простого народа такого юмора. У него, например, коза была Индира Ганди. Я говорю, а почему Индира Ганди? А говорит, такая же бесстыжая. Я говорю, ну вот я, говорит, смотрю на все эти самые телевизионные передачи. И, например, а как он шутил? Он нам бабушка подает второе, так сказать, во время обеда. Вот, он поковырялся вилкой, говорит, мать, хоть и характер у меня реактивный, но рыбу с керосином я не люблю. Крестьянин. Вот. Причем у него было лицо Гёте. Вот. И он говорил, что у меня нос на семерых рос, одному достался. А был просто вот Гёте. Ну, это особая статья. И мне очень хотелось этих людей вот, оставить для памяти народа.
Ты знаешь, как я что хочу сказать, что вот Радонеж, это вот что-то из вот того же, о чем ты говоришь. Потому что вот Николай Владимирович Бульчук, наш главный редактор, за что его безмерно люблю, уважаю, ну, он вообще выдающийся совершенно человек, он пытается тянуть вот тех самых уходящих
объект,
настоящих русских интеллигентов.
Да, да.
И там не лица у нас на радио, да, но голос. Интонация, фраза, как строится, как звучат эти люди, братья и сестры. Ну, учитесь, запоминайте эту интонацию, этот камертон настоящего русского интеллигентного православного человека.
Да. Вот вы знаете, у меня была экспедиция на север, я писал сценарий о русском севере, чтобы он стал аргументом в борьбе с поворотом рек. И я познакомился с покойной Ксенией Петровной Гемп, великая фольклористка, так сказать, ученая. Она меня познакомила с одним таким стариком, у которого актеры, которые снимались в фильме «Юность Петра», брали уроки вот этого, так сказать, настоящего русского языка, поморского, да? И вы знаете, я записал несколько кассет, но это был примитивный магнитофончик, но это песня, вы знаете, это человек, знаете, вот золото высшей пробы, вот он, ну, не будет таких людей. О чем бы он ни говорил, хотелось это записывать, вот как песню. Вот такая речь, певучая, очень интересные интонации, очень интересные даже какие-то элементы местного фольклора, так сказать, как он строил фразы, ну, совершенно потрясающе. Вот человек, скажем, образованный, с высшим образованием университетским, он никогда так не построит фразу. А у него, казалось бы, формально корявое построение, но в ней поэзия. Поэзия вот такой натуральной, естественной, так сказать, крестьянской речи. Вот поэтому я стал документалистом. Я решил, что не надо ничего придумывать. Жизнь подсказывает какие-то невероятные вещи. Более того, я вот последние свои даже рассказы, не говоря о статьях, они написаны с натуры.
Но многие запомнили, в Радниже была потрясающая совершенно твоя публикация о камне-победителем. Или победитель каменный. Победитель каменный, да. Ну, собственно, многие поняли, почему.
Победитель Виктор, да.
Виктор Петрович. Такая зарисовка реальная вот этого живого человека, может быть, он не очень был такой уже церковный, может быть, он, так сказать, такой был юродивый и так далее. Но абсолютно юродивый. Но вместе с тем, это был такой глубоко русский человек, где вот вся эта традиция наша и религиозная, и культурная, вот вместе с тем, и он же миссионер, ну, юродивый, немножечко сумасшедший, все понятно, но такой узнаваемый и приятный русский человек.
Так, дело в том, что вот Марья Георгиевна Жукова, которая редактирует мою книгу, вот, которая должна выйти в Сретенском монастыре, она говорит, что потом какой-то человек прислал его настоящую фотографию и рассказал о том, как он его подвозил от Ростова до Харькова после публикации. А с Алешей, вы понимаете, почему я так забросил этот бумеранг и улетел довольно-таки далеко? Вот когда решалась судьба того, будет ли по моему сценарию вот один, не хочу, так сказать, его позорить, вот не очень талантливый человек снимать фильм, и мне приходилось часто бывать на Ленфильме. Ну, придешь на Ленфильм, а там, кстати, перебрались наши два редактора, Сильянов и Михаил Коновальчук, они перебрались тогда вот уже из научно-популярного кино в художественное, и благодаря тому, что вот, ну, такой абсурдистский фильм с таким претенциозным названием «Духов день» получил какую-то невероятную пресс, известность. А Коновальчук был в этом сценарии, а Сильянов вот одним, ну, по сути дела...
продюсером, да?
Нет, он тогда был режиссером. Слово «продюсер» тогда еще никто из русских людей не знал.
Не выговаривал.
Нет, просто думали, что это бранное слово. Вот. И он тогда был режиссером этого фильма, и он как раз на Ленфильме переделывал там кое-что уже на профессиональной пленке, и вот я когда приходил, то видел вот этих людей в окружении молодых режиссеров художественного фильма, с которыми мы вот простояли тогда на этом просцене, и что-то такое о себе рассказали для публики, рассказали, почему мы вот такое направление выбрали в кинематографе, а потом мы стали встречаться вот уже в такой свободной обстановке, либо чашка кофе в руках, либо, так сказать, хороший стакан с добрым, так сказать, напитком. Сами знаете, что такое посиделки кинематографистов. Кто что сделал, кого-то ругают, кого-то хвалят, там, кто с кем, зачем, почему, там, ругают редактора, там, денег не дают. Ну, вот какие-то пустые разговоры. Ну, и несколько раз я вот так с Лешей посидел, но никаких, вот, понимаете, проблем вселенского масштаба мы не поднимали, мы даже не говорили о том, что, так сказать, он делает или собирается делать. Ну, правда, Миша Коновальчук там говорил о сценарии, который он пишет, вот, и он мечтал, чтобы вот Алексей с ним, так сказать, работал. Но вот какие-то пустые беседы, но дело в том, что когда вот я захотел с ним поговорить о главном, с Алексеем, после фильма «Брат 2», то вот я ему позвонил и говорю, вот надо бы потолковать, потому что меня фильм этот поразил, и моменты чисто такого нравственным порядком меня, конечно, очень смутили. Еще не было приказа мочить в сортире, а он там замочил целую кучу, так сказать, представителей братского американского народа, и все это меня, так сказать, ужасно смутило, с легкостью какой-то совершенно невероятной. Вот, и там все эти самые эффектные фразочки, вы гангстеры, нет, мы русские. Вот, ну, я ему стал говорить, что, конечно, это не делает честь русскому народу, если через запятую русские гангстеры там и там какие-то рабы режима.
Вот это безумно интересно. И что он ответил?
Ну, что он ответил? Да он то, что в этом самом интервью он ответил. Он говорит, пишу то, что я вижу, и то, что... а показываю то, что хочу показать. Ну, тогда этот ответ мне показался совсем неглубоким и прочее. А потом все-таки...
Вот действительно, может быть, когда подразумевается человеком неглубокость, только и ответ, думаю, что он неглубокий. Но вот сейчас уже он почил в БОЗе. Все же, что он хотел показать? Это же важно.
Понимаешь, вот я не дерзну говорить о том, что я это понял вот на 100%, но дело в том, что чем он мне дорог, да? Он бескомпромиссен в плане реализации той правды, которую он понимает как правда. И очень часто он попадает в десятку. Но не всегда. Вот. И я с ним как раз говорил о моментах, которые меня смущают. Но вот это, конечно, не просто искренность. Ведь он очень бедно жил. Вот я как к нему приходил, так сказать, в гости. Это совершенно невероятно. Вход через кухню, там висят какие-то простыни, так сказать, жена в простеньком халате. Он в каких-то рваных джинсах, с засаленными волосами всегда. И там такое ощущение, что ты приходишь, как в лучшем случае к инженеру средней руки, который уже 7 месяцев выбивает зарплату, которую Родина должна платить регулярно. Ну вот, и при всем при том, я чувствовал в нем, даже если бы, вот, ну, конечно, это сослагательное наклонение вот, дело плохое, но я чувствовал в нем какую-то внутреннюю мощь, да, вот даже в каких-то резких его ответах, да, вот я начну что-нибудь такое о главном, а он так отсекает, как сироп, да. Какое-то жесткое отношение к жизни, и он считал, что вот ежели, так сказать, Родина пошла по этому пути, значит, в этом есть какая-то невероятная правда. А что, после 70 лет безбожия можно было рассчитывать на то, что у нас будут выпускники хореографического училища, которые там будут оттопыривать всякие места и показывать там, поймите, третью позицию? Нет. Вот кого воспитывали, говорили о том, что русский человек готов за неделю дойти до Пиренеев, да, и разбомбить всю, так сказать, Западную Европу. Норматив? Норматив. Вот они и вышли, эти ребята. Пиренеев не дали, а кого? А бабушку, так сказать, после пенсии, так сказать, можно оглушить и выпить, так сказать, на эти денежки. Выписали профессиональных убийц. Родина... Вот дай бог ей, так сказать, не сковырнуться в ближайшие 3 пятилетки. Просто всеми силами готовила профессиональных убийц. Это надо признать. Они говорят о том, что это прогрессивное убийство. Мы имеем право для торжества коммунизма. Так сказать, мы имеем право убивать, кого хотим. Они это говорили прикровенно, но суть-то в этом, она не меняется от того, что ее лукаво излагали. Люди были готовы к убийству. Смотрите, в каждом городе. Просто... квадратные километры могил с молодыми мальчишками. Им не дали перенея, они стали убивать друг друга. Они выходили на стрелки. Они не знали, что такое нравственность. Им говорили о том, что цель оправдывает средства. Прекрасно, у меня замечательная цель. Вы написали, бери от жизни все. А мне не отдают, значит, я его шлепну. Ценность человеческой жизни сведена к нулю. Официально, что бы они ни говорили, какие бы они красные плакаты ни вешали на крышах домов, да, там, наша цель коммунизма, огонь для артиллеристов. Бери от жизни все, поменяли, так сказать, коммунизм, они берут от жизни все. Все научились лукавить, все научились делать какую-то туфту вместо работы. Там, когда, вот, сейчас я услыхал, Чернобрзин приезжает на военный завод, ему некуда гаубицы ставить, понимаете, во дворах, они просят деньги для того, чтобы продолжать ставить гаубицы, которые никому не нужны. Ситуация полнейшей шизофрении. Вот те нравственные принципы, которыми жили наши предки, которые создали могучую державу, их сразу похерили, сразу слушают, так сказать, голос партии, слушают, что тебе скажет очередной генсек, это и есть истина. А это не истина. И вот Леша, когда он стал браться за те серьезные темы, он сказал самому себе и всему миру: ребята, это не так. Это не так. Вот вы говорите о том, что вот так должно быть, да? Значит, если вы говорите, что мы самые передовые, мы имеем право там войти туда-то, сюда-то, навести порядок по собственному разумению, а я поеду в Америке, наведу порядок по своему разумению. И понимаете, если эта метафора не видна кому-то из зрителей, то это так. Понимаете, он увидел правду в таком глубоком, онтологическом, так сказать, контексте, да, и политическом.
Слушай, вот знаешь, как я одному каналу давал тоже интервью по поводу твоего интервью. То есть да. Настолько зацепило всех. Это программа Гордона, в которой я выступал, в которой мы смотрели и обсуждались еще живым, слава богу, тогда Балабановым. И это общение было для меня очень значимо по-человечески. Но что меня вообще удивило? Даже не удивило, а как-то, так сказать, для меня это было впервые открыто. Мне показалось, что вот все его творчество, все вот такой невероятной бескомпромиссностью, о которой ты говорил, это практически творчество очень глубоко религиозного человека. Именно в этом, потому что религия же, ну что, сказать, не просто свечка, там, сказать, кадила, акафисты, там, утренние, вечерние правила и так далее. Какие-то обряды. Религиозность, и тем более христианская религиозность, это прикосновение к самому нерву жизни.
Религия что? Это связь с Богом. У него была эта связь. Он ее прикрывал. Прикрывал грубыми текстами, прикрывал персонажами, которые могут показаться отвратительными на первых порах. Но у них была своя правда, и более того, у них был внутренний закон. И он его показывал очень и очень интересно, скажем так. И это не всегда очевидно, и в этом ценность. Понимаете, когда в лоб там, так сказать, говоришь о чем-то, если ты сказал афористично, тонко, метко, кратко, это хорошо, да? А если ты, так сказать, развел какую-то малину, то это никогда не воспринимается как правда, даже если это сама правда. Вот. А он умел создать свой мир этих самых героев. Я ему сказал, что мне совершенно отвратительный этот фильм «Жмурки». А он говорит, а мне тоже.
Говорит, ну такие отвратительные. А почему? Слушай, как он это объяснил?
Да он ничего не объяснял. Он говорит, ну что, разве можно любить этих людей? Он говорит, они мне отвратительны, но я показал их путь. Вот из таких, что можно сделать? Ты только его, понимаешь, сторожа придуми. Ну вот, ну, так сказать, я ограничился этим. Ну вот я рассказываю о том, что не вошло в интервью, да, но вот я желаю Алёше Царствия Небесного, потому что, так сказать, при всех, ну, мягко говоря, неровностях его характера, да, он, конечно, вот его, так сказать, Господь поцеловал в темечко, он был талантливый человек, и за его, так сказать, честность, и, в общем-то, в принципе, он в какой-то мере был и аскетом. Да, вот у него были очень трудные периоды в жизни, так сказать, и безденежье, и это вот сейчас мы начнем из него делать какой-то памятник. Ну что, этот памятник, знаете, из мрамора не сделаешь там.
Знаешь как, мне показалось, что он вообще редкий тип художника, настоящего художника, может быть, в стиле того понимания гениальности, как это выразил 19 век, когда эти несчастные или счастливые, не знаю, люди... Но вместе с тем их творчество совершенно потрясающее, которое вдохновляет до сих пор, поражает воображение до сих пор. Но надавалось аскетизмом, во-первых, невероятным, это раз. Безденежьем полным, невероятным безденежьем, нищетою. Когда они резали там себе ухо, когда они там вешались, убивались и все прочее.
Это... К счастью, русские люди такого не вытворяют.
Да, нет, это ужасающе. А в искусстве не только... в том, чтобы воплотить свою страстную природу, а и понять вот этот нерв жизни, точность и ясность какую-то, проникнуть в этом. И Леша, я не хочу сказать, пока это очень приблизительные какие-то мои слова, конечно же, но мне кажется, что Алексей Балабанов – это из тех художников, которые пренебрегали всем. Он не был коммерческим режиссером, да? Но вместе с тем он говорил на языке, который может быть понятен современному человеку. Все-таки говори, не говори, да, сказать, если тебя не будут слушать, ну как же ты, сказать, вообще, зачем же ты говоришь, да? Но вместе с тем это всегда речь человека, глубоко погруженного в свой предмет, который до конца пытается его понять. Если... А это опасные вещи. И не дающие ни денег, ни приспевания, ничего.
Да, но я тут, так сказать, разделю вот твой последний момент на две части. Во-первых, есть действительно какая-то мистическая связь вот с таким, с достатком, сытостью, невозможностью изобразить суть жизни адекватно, да. И вот мы знаем, как тяжело жил Федор Михайлович, когда он, так понимаешь, в конце жизни только первую пальто, шубку подарил жене, все эти самые истории его. думать, что, так сказать, за границу поехал, значит, нужно иметь много денег. Наоборот, русский рубль был настолько весом, что, так сказать, за золотой червонец там давали денег столько, там же за 20 лир Гоголь целый месяц жил в Риме. Понимаете, это дело не в том, что они были за границей, в отличие от нынешних, которых и не пускали, и сейчас все равно убрали железный занавес, повесили золотой. Да, нужно иметь большие деньги, чтобы поехать за границу. И за границу, вот вы посмотрите, вот ездили. Я почему за границу заговорил? Алексей тоже, он и в Америке был, и только по Европе проехал, но он никогда, так сказать, не вожделел. Понимаете, он просто увидел, как живут эти люди, и успокоился. Вот он в моем интервью говорит, что я, так сказать, с большим удовольствием в Иркутск езжу. И поехал бы дальше на Дальний Восток.
А Иркутск его родной город, да?
Нет, он из Екатеринбурга. В Иркутске он, так сказать, был, он рассказывал о своей поездке, где, так сказать, город контролирует Кавказ, и русские люди ничего не могут сделать, потому что полная беспросветность, отсутствие воли и связь властей, так сказать, с криминалом полнейшая. Вот он о чем говорил. Ну, это, так сказать, его слова. Я не знаю, я давно не был в Иркутске, не знаю, насколько это страшно, потому что я приезжал туда, общался, пардон, с Распутиным и с главным редактором «Сибирских огней», Козловым, там какие-то вот поэты. Другая публика была. А он увидел, чем живет простой человек, что творится в кабаках, кто контролирует эту самую торговую и всякую прочую мафию. Он увидел. Так я о чем начал говорить? Он потерял интерес вот к этим самым путешествиям как таковым. А ведь мы знаем, что тот же Николай Васильевич Гоголь в Рим-то ездил, ну и вообще, так сказать, носил у него такой, я бы даже попытался назвать ту самую, так сказать, манию и болезнь, вот страсть к путешествиям. Он только садился, так сказать, в кибитку и уже все, его начинал творить. Но он же мог писать в Риме. Кто из нынешних поедет в Рим для того, чтобы писать? Все, шоппинг, да, понимаете, удовольствия срамные. Но никто не ездит писать «Мертвые души» в Рим. Вот, и Леше вот этого вожделенной стихи была совершенно не нужна. Его предмет интереса всегда была Россия. И даже если он посылал своего героя, вот, Данилу Бодрову, в Америку, он его послал туда не для того, чтобы он там как турист что-то такое, так сказать, посещал музей или наслаждался, так сказать, видом этого большого, так сказать, провала, который у них каньоном называется. Вот. Он поехал для другого, чтобы установить русскую правду. Отнял деньги, убил человека, вот получай. Да. Вот. И даже в Америке он утверждает русскую правду. И он работал на стыке вот этих самых двух миров, которые совершенно не стыковываются. Вот он говорил мне о том, как вот он поехал с этим американским приятелем. Ему это не нравится, а то говорит, о, это круто. Чему он радуется? Увидит какую-то стеклянную башню, он говорит, там новые какие-то грани у этой стекляшки появились. А русскому человеку это неинтересно. Вот. Он искал другое, он искал вот каких-то особых форм взаимоотношений между людьми, как проявление сердечности. Ну, я должен сказать, что я был в Америке, там все это есть, но там другое. Абсолютно другое. Он тебе может дать пиво, он тебе покажет фотографии своих родственников, детей, будет занудно там все это дело тебе объяснять. Оно совершенно спокойно тебе забудет. Ай, да, и все. Ты закроет дверь и включит телевизор, там и будет попкорн жевать. Да? Другое, абсолютно другое. И я, кстати, к Лёше это не имеет отношения, но вот у меня такое наблюдение. Я однажды делал такой небольшой фильм для голландцев, который привезли гуманитарную помощь в интернат в Свирск, да, Свирский интернат. И вдруг печаливает пароход, и выходят американцы. Они узнали, что там вот есть какой-то этот самый детский дом. И вот они приходят. Вот что они принесли? Жвачка, там какие-то финтифлюшки, там что-то звенит, что-то сверкает. Ну, полную чушь. Я говорю, слушайте, извините, конечно, это трогательно, да, но простите, пожалуйста. Говорит, лучше бы, так сказать, вот, знаете, затраченные какие-то сотни долларов, может, вы их пожертвовали. Ведь это получается, что как папуасам приезжают, да, там, за стекляшки, за зеркало, бриллианты там можно у папуаса отнять. Ну, бриллиантов у них немного в Свирске. И, понимаете, и вдруг мне показалось, что они все вампиры. Вот деткам это важно тактильные, да, в эти отношения, чтобы их погладили. Но я видел выражение лиц этих людей. Может быть, я клевещу, но мне показалось, что они испытывают кайф. Они приехали к дикарям, они дикарей снабдили чуингамом, да, они их погладили по головке. И все, можно приехать в свою Дакоту и долго рассказать им, какие они великие, как они, понимаете, бедных деток осчастливили на всю оставшуюся жизнь. Дело-то в том, что сердечность – это разговор сердец, а не пропаганды. Понимаете? Вот если им там в Америке, да и здесь, да, улыбка до ушей, да, потрясающие зубы, и там какая-то чушь рекламируется. И вот они приехали, вместо проявления такой элементарной сердечности, ну, посидели бы там, спели бы там какую-нибудь свою ковбойскую песню.
Да, под банджо.
Да, под банджо, там пряников бы привезли, дел там, так сказать, и там по-русски бы посидели, и там что-нибудь, рассказали бы какую-нибудь байку. Нет. Я вижу, это крутое самоутверждение. Там мешок, пластиковые мишуры, поглажили по головке, голливудская улыбка, и пошли счастливые. Вот, а детки там, они не поняли, что, ну, там, поживали, поживали. Там.
Выплюнули потом.
Ну, да, 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 судьба всякого чуингама – это быть выплюнутым. Вот. Леша, конечно, вот всю эту мишуру видел, и он ее показал, может быть, в очень грубой форме. Там, так сказать, он убивает этих людей, потому что, ну, в принципе, он убивает. Не Джона Смита, да, там, не какого-нибудь там Эдварда. Он убивает куклу. Понимаешь? Это человек системы, системы, которая губит все. Человек сидит у компьютера, казалось бы, интеллигентный человек, но он работает на мафию. Все, значит, он, по сути дела, почему он сумел? Я его, кстати, ругал за это дело, ну, я, конечно, не имею права этого делать, но это все, что все-таки люди. Нет, это не люди. Это не люди. Это люди, которые обслуживают мафию. Значит, он имеет...
Вот нет, как Саша, здесь же нужно понять, и наши слушатели должны понять, да, что кино все-таки это не действительно. Это не документальный
кино. Ну, конечно.
Это некий рассказ, это некие персонажи, это некий язык, который избирается, пусть криминальный язык, там неважно, жанр, конечно, кинематографический, который избирается для того, чтобы о чем-то рассказать. Вот. Поэтому здесь... Великолепно ты сейчас сказал о том, что он прямо откровенно сказал, что я этих своих персонажей не люблю. Да, но это персонажи, благодаря которым и которыми он рассказывает некую историю, обливаясь на самом деле состраданием.
Да, это он рассказывал о нашей боли, о нашей беде, в которой мы оказались. Понимаете, и он считал, что иначе не рассказать. Все остальное не вызовет этого катарсиса, не вызовет, например, так сказать, сожаления или омерзения, когда сидит вот этот самый Михалков, у него там наколка, там СССР, там все прочее. Но это тоже метафорический какой-то образ, да? Для людей, для которых что совок, что бандитизм одно и то же, понимаете? Ведь, и, может быть, он первый об этом сказал. И так просто и образно. Сидит отвратительный тип в наколках, да? А что у него на наколке? Самое дорогое. Вот, герб, на котором, понимаете, серп и молот, так сказать, припечатал всю землю. Конечно, он замечательный человек. Замечательный человек. И вот еще раз пожелаю ему Царствия Небесного. Вот, это очень талантливый, и можно, конечно, вот людям, которых я называю шибко православные, конечно, вот строго судить о нем, но вот тут уместно вспомнить одну из заповедей, одну из главных заповедей христианских – не судите. И пожелать им упокоения в лонах Аврамовых, потому что своей, так сказать, трудной жизнью, ошибками, падениями он заслужил, так сказать, вот любви, сострадания и молитвы.
Упокой, Господи, душу раба твоего Алексея. Это я тоже говорю совершенно искренне, сознательно и глубоко, потому что считаю, что это действительно один из редких художников настроения в нашем кинематографе, православных людей, несмотря на то, что фильм его порой страшны, и даже я бы иногда и не рекомендовал посмотреть.
Да. Я прошу прощения, но
есть или что-то
там. Да, вот я не стал этого смотреть.
Да, но это многие. Да, он там переборщил, конечно. Да, ясно. Да. Спасибо большое, что ты пришел в нашу студию, рассказал нам о том, что было вокруг этого замечательного интервью. Кстати, интервью на сайте radonich.ru вы можете прочесть. Наберите только Богатырев, Балабанов. И тут же по поиску вы это увидите. Это замечательное интервью. Спасибо большое, Александр Владимирович. Я напомню, что сегодня в нашей студии был автор, постоянный автор нашего обозрения «Радонеж» и радио «Радонеж» Александр Владимирович Богатырев.
Благодарю. Всего доброго.
выше, а выше. Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Вышу можно променять только на Царство Небесное. «Вышу можно променять только на Царство Небесное», писал святитель Феофан в одном из своих писем. В 1866 году, оставив Владимирскую кафедру, он приехал на Вышу, чтобы больше уже ее не покинуть. В то время это была уединенная обитель, расположенная в лесах, далеко от мирской суеты. И сейчас монастырь также расположен в уединенном и тихом месте. Преодолевая тяготы пути, сюда едут многочисленные паломники, чтобы поклониться мощам святителя Феофана и чудотворному образу Божьей Матери Казанской Вышинской. Паломница Екатерина, которая вместе с семьей часто бывает в монастыре и помогает его восстановлению, написала стихотворение, в котором есть следующие строки. «Есть на земле чудесный уголок, он Вышей с давних пор зовется. Кто не бывал здесь, тот меня и не поймет, а кто бывал, так сердце сразу отзовется. Здесь много-много лет назад великий старец подвязался. В ночной тиши молился он, а сердцем людям весь отдался. И шли к нему и стар, и млад, совету мудрому внимая. Он всем помочь всегда был рад, всех наставлял, не уставая. В обители, невидимо для внешнего взора, проходит сокровенная монашеская жизнь. Доброе влияние монастыря обычно распространяется на окружающих. Об этом писал сам святитель Феофан. Повидали теперь монастыри и видите, что на них есть еще благодать Господня. Да, есть и много-много у нас настоящих обителей, где под добрым надзором зреют чада Божие, а плода сколько от них на окрестность. Подъезжая к этому святому месту, как признается паломник Кирилл, чувствуется особая благодать и духовная радость.
Мне кажется, вот что для святителя Феофана было выше, то и для любого человека, который верит во Христа, выше – это благодатное место. Даже когда сюда подъезжаешь, уже там ближайший лес приезжаешь, и уже чувствуется то, что это вот благодать, что здесь хорошо. Люди, конечно, которые здесь живут постоянно, они, может быть, это не так ощущают, но здесь это сказывается на всем. Вот и природа, и животные какие-то, все вот такое особенное, даже и внешне. Я первый раз приехал, уже, наверное, около 10 лет тому назад. Здесь какое-то надмирное настроение, и... Конечно, монастырь меняется, видоизменяется, все становится лучше, благолепнее. Но в целом все равно дух вышинский, он остается. Здесь, когда даже все было в руинах, все равно здесь было очень хорошо. Конечно, хорошо, когда вот благолепие храма, монастырь и все это. Но это не главное в этом месте.
Своими впечатлениями об обители поделилась корреспондент журнала «Нескучный сад» Ирина Сечина. По своей работе Ирина объездила много монастырей, однако на Выше оказалась впервые.
Да, я в обители первый раз, хотя святителя Феофана я, конечно, слышала и даже знала, что именно здесь, Выше, он подвязался, но никогда здесь не было раньше.
Очень важно узнать ваше первое впечатление от Вышинского монастыря. Это тем более интересно, что вы побывали во многих обителях, собирая на них материалы.
в России, на самом деле, так много обителей, что сказать, объездила много обителей вот, для России, это, конечно же, самонадеянно немножко. Но, наверное, да. Ну, много, наверное. Но, в частности, среди них было много обителей, которые возродились после вот этого лихолетия советского. И все они уже в достаточной степени обычно бывали восстановлены, по крайней мере, женские обители. То есть, например, самая потрясающая там была Сульбинская пустынь, Никола Сульбинский монастырь такой, в лесах фактически восстановленный. Вот. И здесь, конечно же, вот этот элемент, когда это советское прошлое только что оставило это место, хотя в этом месте уже давно при этом текла монастырская жизнь, оно, конечно, такое накладывает отпечаток очень своеобразный и очень интересный. Такое, да. Получается, зазеркали. Такие два мира, которые постепенно перетекают один в другой, и в каком-то моменте они где-то совмещаются, и образуется что-то такое новое, очень интересное. В этом смысле, конечно, это место, мне кажется, уникальное. Вот эти корпуса, которые только что оставили, их, в общем, страшные, на самом деле, жители, и страшная их история. С одной стороны, с другой стороны, очень уютный храм Успенский, где так незатейливо, тихо и мирно проходят молитвы и службы, в общем, где очень приятно находиться. И так и видно, что монахиня молится, вот плохое слово, неформально. Но молитва идет, в общем, молитва течет в этом храме. Какая-то совершенно другая жизнь. В общем, такое очень интересное впечатление. Где-то все очень хорошо восстановлено, прям мощно. Где-то все еще только-только вот где-то... То есть такой переходный период, который, наверное, скорее всего, остальные монастыри, где я была, застали там еще лет, наверное, только 10 назад. Так что дай бог обители, на самом деле, возрождаться дальше. Мне кажется, что тут просто будет какое-то великолепие в конечном итоге.
Для каждого выше открывается по-особенному. Кто-то, приехав в обитель случайно, навсегда сохраняет ее в своем сердце и при первой возможности стремится вернуться сюда снова и снова.
Паломница Светлана, учительница из Сасова. Мы впервые приехали в монастырь на Вышу 5 лет назад. Просто у себя на приходе в Сасове попросил благословения у батюшки. Хотелось побыть, потрудиться где-то в святом месте. Отец Николай благословил ехать в Свято-Успенский женский Вышинский монастырь. Оказывается, всего в час езды от дома. И вот мы так и прибыли, из своего водоворота. И нас словно вытолкнул куда-то в тихую гавань. Первое, что поразило, это ощущение тихой радости и удивительного покоя в душе, чего давно уже не было. Почувствовала себя уже опять снова юной девочкой в родном доме, где тебя любят, о тебе заботятся, помогают, где надо подскажут так ненавязчиво, поймут и простят. Мы как раз попали к самому началу Успенского поста и так провели 2 недели до Успения в монастыре. Это был наш первый в жизни пост и самый что ни на есть, когда труд, молитва, монастырская служба и, конечно, люди. С тех пор у нас повелось, что мы постоянно стали стремиться на Вышу. Каникулы школьные стали ждать, как никогда раньше. Готовились к поездке. Зарабатывали немыслимые отгулы, чтобы побольше побыть. Хотелось всегда что-то привезти. Шили какие-то фарточки для кухни, прихваточки. Потом время шло, и мы уже перестали ждать каникул и ехали просто на выходные, хоть на одну ночь. Если поначалу думали, что мы нужны монастырю, то сенокос, то помочь на празднике в трапезной, то на огороде, то сейчас понимаешь, что не мы, а Выше уже нужна нам. Душа просто не может без этой благодати, которая чувствуется сразу, как только входишь в монастырские ворота.
О том, как произошла первая встреча с Вышей и какое значение оказал монастырь на молодых паломников, рассказывает преподаватель Саратовского государственного университета Елена Викторовна Коротковская.
У нас был пример, когда к нам в Саратов приехал игумен Лука Степанов, и я его пригласила на встречу к своим студентам. Это были студенты пединститута, и в основном девочки из малых городов, из деревень, и вот одна лекция, и так откликнулись их сердца, что они собрались вот по приглашению монастыря, приехали сюда в монастырь, было много впечатлений, как они добирались, они считали, записывали, сколько населенных пунктов они проехали из Саратова до Выши, какое было впечатление. И многие первый раз вообще пришли в храм, пришли сюда, поисповедались, очень многие причастились, они посмотрели места, посмотрели Быкову гору, конечно же, и природа, и молитвенный настрой, и такой теплый прием, он отозвался в их сердцах, и просто вот я потом смотрела на своих студентов, действительно, вот, когда видишь, как благодать сердца коснулась молодежи, и была большая радость. Я думаю, что вот это вот первое посещение Вышинского монастыря, конечно же, и в их сердцах она останется навсегда. И я думаю, что и это вот такой первый шаг, который потом все-таки приведет их в храм и их, и будущих детей.
Вышинская обитель стала местом духовного подвига святителя Феофана, где в затворе, невидимо для всего мира, он проходил сокровенную духовную жизнь, ведомую единому Богу. О тайне затвора рассказывает игумен Лука, который несколько лет служил на Выше.
Святитель Феофан именовал Вышего сравнимый только с Царством Небесным в связи с тем, что это место было для него Голгофой, крестом, с которого не сходят, а только снимают. Потому и была близка для святителя Феофана Выше к Небесному Царствию, что это было место его совершенного самораспятия с Господом, самораспятия, в котором он отказал всякой страсти, всему эгоистичному и временному в человеке ради полноты принадлежности его ко Господу. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Это тягота подвига, которая была здесь свойственна жизни святителя Феофана, является кратчайшим путем к спасению, ближайшим царству. Так что наивны те, кто думает, будто здесь святитель Феофан окружил себя всякими удобствами, изящными интерьером, кушаньями, банями, удовольствиями. Напротив, святитель Феофан жил в струночку, исполняя заповедь Божию: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Именно этим совершенным ради Господа самоотречением он и был очень близок от Выше к Царству Небесному. Это место моего первого священнического служения, это место моего совершенного благовейнейшего и любвеобильного припадания к святителю Феофану, как любимому святому моему и источнику всякой премудрости, наставления, примера и для пастырского служения, и для христианской жизни, и для слова проповеднического. Поэтому Выше была и остается некоторым камертоном, земным камертоном небесной жизни. И здесь, как во времена пребывания святителя Феофана, так и сегодня, для ищущего наставления от Господа, для ищущего прощения от Господа, для ищущего прославить Господа, обретается неисчерпаемый кладезь сокровищ, подающих то, что ищет человек.
О затворе размышляет и паломник Антоний.
Я знаю Вышинский монастырь давно, относительно, конечно, давно, но тут еще был когда дурдом, и только частичка, как бы наличие дурдома здесь напоминало о земном, скорее, не царстве, а каком-то, в прямом смысле, дурдоме. Но вот сейчас, с каждым днем, Выше обратно превращается в Царство Небесное. Для святителя Феофана я сам какое-то время пробовал жить в затворе, полгода. Не знаю, насколько это сосредотачивает, как-то систематизирует духовную жизнь и дает ощущение особенной благодати. То есть затвор — такой подвиг. Я, конечно, не смог долго там и на всю жизнь и так это серьезно подойти, как святитель Феофан. ну, все-таки какой-то отголосок и почувствовать, что же все это такое, насколько это полезно, насколько это действительно решимость нужна, какая вера должна быть крепкая, чтобы так взять и ради Бога вот такой на себя подвиг взять. И он действительно по-настоящему приближает к Богу и дает возможность, как каким-то отшельникам в пустыне, также во внутренний вот этот космос уходящим, созерцать непосредственно Бога, себя. Как-то так, наверное.
В небольшой церквице святители сейчас проходят монастырские службы, на которые стремится попасть каждый паломник.
Людям надо для того, чтобы лучше жить на земле и с надеждой на Царствие Небесное, все-таки участвовать чаще в литургии, в службе, в молитве, в исповеди, в покаянии, в причащении святых Христовых тайн.
А когда вот, вы первый раз на вышке?
Первый раз, это был 2000 год. Поэтому приезжаешь сюда, как в дом родной. Вот такое чувство, как вот ребенок в дом родной приезжает. Вот мне кажется, такое у меня все время, даже такие воспоминания какие-то вот детские. Получается, как приезжаешь, и трепет, что ли, такой даже есть. И в то же время радость такая, что все свое даже как-то. Так, ощущение такое, что это твое.
А как выше меняется вот годами?
Я не вижу никаких изменений. То есть внешне, конечно, есть изменения. Вот это все очень хорошо и красиво. Она красивее, тут много устраивается все. А вот как бы по внутреннему, по душевному, мне кажется, она как была вот такая вот. Наверное, то, что святые, вот святитель Феофан здесь присутствует. И вот Спаситель наш, Богородица, они дают вот эту вот полноту всегдашнюю. То есть здесь всегда хорошо.
Живя на Выше, святитель называл себя счастливым. «Вы меня называете счастливым? Я и чувствую себя таковым», — писал он. «И Выше своей не променяю не только на Санкт-Петербургскую митрополию, но и на патриаршество, если бы его восстановили у нас и меня назначили на него». Доброе влияние монастырь оказывает на многих людей, для которых Выше становится местом духовного перерождения. Об этом рассказ паломницы Натальи.
Ну, наверное, сложно сказать, почему святитель Феофан сильно так любил Выше. Может быть, за природу, да, может быть, за то, что это все-таки место каких-то его духовных трудов, наверное, были победы. Поэтому, конечно, место, где ты стал лучше, чище, там, праведнее, а он даже стал здесь святым, наверное, остается очень дорогим местом для человека, как место рождения, а здесь место такого и рождения, преображения. Вот. Для меня Выше тоже именно такое место, это место моей первой серьезной такой искренней исповеди, какого-то первого такого вдумчивого причастия, место, где я впервые познакомилась со священником, который потом стал моим духовным руководителем так по жизни. Место, где всегда, если я молюсь в руке святителя, я получаю то, что мне нужно. И утешение, какой-то ответ, и силу бороться с какими-то искушениями. То есть для меня Выше – это такое средоточие духовное в жизни, вот в таком даже не внешнем смысле, не столько во внешнем смысле, сколько во внутреннем. То есть место, где можно многое узнать о духовной жизни, даже не прилагая к этому никаких усилий. Просто взирая на подвиг святителя, находясь в его домике, присутствуя на литургии, молясь в мощей. Так что, конечно, в этом смысле будешь точно прообраз Царства Небесного, если мы будем с Богом.
Приезжайте на Вышу. В каждое время года в монастыре своя особая красота и особое настроение. Зимой – молчаливая тихость, весной – великопостная сосредоточенность и пасхальное светлое ликование, лето – это живой и многопопечительный период, осень – это пора созерцания и размышлений. Неспешная монастырская служба, возможность побывать в кельях святителя Феофана, где сейчас открыт музей, все это создает ощущение необыкновенного внутреннего покоя и радости духовной. Приглашаю посетить Вышу святитель Феофан писал: «Выше стоит, и ворота отворены. Когда не благословит Господь посетить ее для богомолья, всегда найдете ее готовую принять вас, утешить и освежить».